नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रयेष्वभद्रेषु नित्यभागवत सेवया भगवतीरुतमश्लोके भक्तिर्भावति नैष्ठिकी भगवती глава 2 दक्ष проклинает Господа силу. Текст 16. Тасмай унмада натхая нашта шоучая дурхриде даттаха бата мая садви ча удите Параништина, тасма унмада натхая, нашта шоучая дурхриде, датта бата мая садви, шодите параништинам, тасма унмада натхая, Нашта шоучая дурхриде, датта бата мая садви, шодите параништинам, тасма унмада натхая, нашта шоучая дурхриде, Датта бата мая садви, шодите параништина.
Тасма унмада натхая, нашта шоучая дурхриде,
Датта
бата мая садви,
Тасма унмада натхая,
тасма унмада натхая,
нашта шоучая дурхриде,
нашта шоучая дурхриде,
датта бата мая садви,
датта бата мая садви,
шодите параништина,
шодите параништина.
Тасма унмада натхая,
тасма унмада натхая,
Тасмай,
тасмай
ему,
ему.
Унмада натхая, повелителю духов, нашта шоучая, нечистому,
дурхриде,
сердцу полному скверны,
дата
отдана,
бата,
увы,
мая,
мной.
Садви,
сати,
чоудите,
понуждаемым,
параништина,
верховным учителем, Брамой. Перевод. Невзирая на его нечистоплотность,
и на то, что сердце его полно скверны. По настоянию Господа Брамы я согласился отдать ему в жены свою целомудренную дочь. Комментарий. Долг родителей – выдать свою дочь замуж за достойного человека, который составит ей хорошую пару. Будущие муж и жена должны иметь сходные представления о чистоплотности и о правилах поведения. Происходить из семей одного круга, одинакового достатка и так далее. Поэтому Дакша раскаивался в том, что по настоянию своего отца Брамы отдал свою дочь в жены Шиве, который, по его мнению, был существом грязным и невежественным. В гневе он даже не захотел признать, что это требование исходило от его отца. Он называет здесь Браму Парамешти, что значит «Верховный Учитель Вселенной». Ослепленный гневом, он был готов отказаться даже от собственного отца. Иными словами, Дакша обвинил Браму в недальновидности, пеняя ему на то, что он посоветовал Браме Дакше отдать свою прекрасную дочь в жены нечистоплотному субъекту. В гневе человек забывает обо всем на свете. И Дакша, охваченный гневом, не только осыпал ругательствами великого Шиву, но и упрекнул собственного отца, Господа Браму, за то, что тот дал ему не слишком разумный совет отдать свою дочь в жены Господу Шиве. Шива Прабхупада ки. Тасма он маданатхая нашта шоуча дурхридей датта бата мая садви чодитея параместина. Невзирая на его нечистоплотность и на то, что сердце его полно скверны, по настоянию Господа Брамы я согласился отдать ему в жены свою целомудренную дочь. Намо Вишну Падая Кришна Прештая Бутале Шримате Бхакти Виданта Свамини Динамини Намасте Сарасвати Деве Гуравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Дешатарине Ванчакал Патарубешча Крипа Синду Девача Патитам Ванилло Вишнавибьо Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Ajana Lambita Bhujokanaka Vadata Sankirtanaya Patitaro Kamalaya Taksha Vishwambaro Dvijavaro Yugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karuna Vataro
Четвертая песня Шримад-Бхагаватам рассказывает о том, как сталкиваются в этом мире две установки. Одна установка на материальное процветание. Другая — желание отречься от мира и обрести нечто высшее. В процессе медитации или практики отречения. И с самого начала эта экспозиция конфликта, описанного в четвертой песне, представлена в виде двух героев Шримад-Бхагавата. Дакши, который представляет собой кармическую установку. Я хочу быть счастливым. Счастливым здесь и сейчас. Не когда-то потом. Потом тоже. Но главное здесь и сейчас. И Шивы, который демонстративно пренебрегает материальным благополучием, который одевается в лохмотье, или, строго говоря, ни во что не одевается, что еще хуже, которые посыпают свое тело пеплом. Там не просто пеплом, а пеплом из крематориев. Это символ его отношения к материальному миру. Мне здесь делать нечего. Все это прах. Все это не имеет никакой существенной ценности. У него спутанные волосы. И он постоянно сосредоточен внутри, на сверхдуше, обращаясь к сверхдуше для того, чтобы обрести подлинное счастье внутри. Эти две установки очевидным образом не могут не прийти в противоречие, потому что они уже противоречивы. Конфликт неизбежен. Мы можем видеть, как даже в материальном мире вокруг нас такого рода отношения сталкиваются друг с другом. Потому что два этих желания всегда живут у человека. С одной стороны, человек хочет наслаждаться здесь, с другой стороны, рано или поздно ему наслаждение надоедает, он пытается обрести что-то высшее. Интересно, что Юнг, великий психолог, один из основоположников науки психологии, тоже описывает, каким образом эти установки сталкиваются, и как в истории религии мы также можем видеть столкновение этих установок. Он описывает установку на экстраверсию и интроверсию. Он говорит о том, что есть два типа живых существ в этом мире. Один экстравертный тип, который пытается приспособиться к объектам этого мира. В сущности, для экстравертного типа главное – объекты этого мира и моя способность приспособиться к ним. И второй – интровертный тип. Интровертный тип – это тип, для которого важнее то, что происходит у него внутри. Ему не важно то, что происходит во внешнем мире. Вернее, не так важно. Он понимает, что нечто гораздо более важное происходит внутри, в сердце человека. И в каком-то смысле Юнг не читал Шримад-Бхагаватам на беду на свою. Но если бы он прочитал, он наверняка бы воспользовался этой историей как иллюстрацией того, каким образом экстравертные и интровертные установки сталкиваются в этом мире. Потому что Шива очевидно интроверт. Он сидит, он погружен в себя, он даже Дакшу не заметил. Когда Дакша зашел в это собрание, где должно было проходить великое жертвоприношение, устроенное им, то сияние, которое исходило от него, ослепило всех. И все не могли не встать, охваченные благоговением и почтением. Он только Шива не заметил. Не заметил, потому что на него это впечатление никакого не произвело. Ему неинтересно было это. И да, в каком-то смысле это столкновение этих двух установок или двух отношений к материальному миру. Одно отношение – желание наслаждаться. И оно имеет под собой очень серьезную базу. Дакша не просто какой-то проходимец. Дакша в высшей степени праведный человек. Он живет в соответствии с предписаниями шастр. Он их хорошо знает, он законник. Он устраивает жертвоприношения для того, чтобы обеспечить благо не только себя, всей Вселенной, процветание всего остального. И какой-то Шива, какой-то непонятно кто, имеет наглость им пренебрегать. На самом деле проблема между ними заключается в том, что каждый самим фактом своего существования в каком-то смысле лишает другого самоуважения. Что больше всего разозлило Дакшу в этой ситуации? В принципе, то, что Шива существует, уже само по себе было для него оскорблением. Он самим фактом своего существования как бы бросал вызов Дакше, хотя он ничего не говорил, он сидел, молчал, так. Но он как бы самим фактом того, что он сидит и существует там, говорит, ты живешь неправильно. Как? Когда первых преданных стали сажать в Советском Союзе, Непонятно за что вообще, совершенно непонятно за что. Основное, главное обвинение против них было то, что они мясо не едят. Я стал думать, а что их так задевает вообще? В самом факте того, что находятся какие-то странные люди, которые, в общем-то, ничего такого особенно плохого не делают. Вот. И стало очевидно совершенно, если подумать над этим, что сам факт существования людей, живущих по-другому, как бы выдергивает у других людей, живущих, так сказать, в материальном мире и пытающихся наслаждаться материальным миром, в общем, обижает их, оскорбляет. То, что мы существуем, означает, что они живут неправильно, а им это не нравится. Так. Здесь Дакша в каком-то смысле гневается так же, как КГБ в свое время разгневалось на преданных. Потому что, хотя преданные ничего не говорили, ничего не делали, не подстрекали к мятежу, тем не менее, они говорили, вы живете неправильно. И то же самое Дакша усмотрел в Господе Шиве. Он не ценит меня. Он не уважает меня. Он не считает то, что я веду правильный образ жизни. И, соответственно, сразу же это вызвало у него гнев. Две установки испокон веков сталкиваются друг с другом. Два этих отношения к жизни испокон веков находятся в конфликте. В свое время, когда Шанкарачарья проповедовал в Индии, в 7 веке, это было испокон веков, это всегда так, не только сейчас, не только в Кали-Югу, так, всегда. Всегда будут люди, которые будут ориентированы просто на наслаждение в этом мире. Более того, таких людей всегда будет большинство. Не нужно думать, что когда-нибудь преданные победят, и что будет большинство людей, которые будут отказываться от этого мира. Даже если мы победим. Как христианство. Христианство тоже в своих самых чистых формах, а религия в очень сильной степени ориентирована на отречение от мира. Так она победила. И что с того? Значит ли это, что большинство людей когда-либо на всей истории существования христианства отрекалось от мира? Да нет. Наоборот, как только христианство победило, те, кому положено было отрекаться от мира, перестали отрекаться от мира. Священники, священнослужители, которые должны были отстаивать чистоту и правоту религии, они сразу же увлеклись этим и погрузились во все эти удовольствия. В самом начале, на заре христианства. То же самое и с нами случится, можете в этом не сомневаться. И уже происходит. В этом мире всегда будет торжествовать определенное отношение к этому миру. Отношение, направленное на эксплуатацию этого мира, на то, чтобы выжать из этого мира максимум того, что он может дать. Вот. И в свое время Шанкарачарья, когда он проповедовал в 7 веке, то его принципиальная победа, которую он одержал, была победа над Манданамишрой. Потому что Манданамишра был идеологом этого отношения к материальному миру. На какое-то время, опять же, Шанкарачарья с его очень последовательной проповедью отречения от материального мира как бы тоже победил, но все такие победы они очень недолго существуют в материальном мире. Всегда правильное отношение к нему находит способ опять проникнуть. Но Манданамишра, в сущности говорится, что именно Манданамишра с его проповедью Кармаканды выгнал буддистов или опроверг буддистов. Манданамишра один из величайших представителей Кармаканды. Потом он, правда, стал учеником Шанкарачарьи, Сурешварачарьи. И перековался. Но тем не менее, когда в первый раз Шанкарачарья пришел в дом Манданамишры, его не хотели пускать. Дом Манданамишры человека, процветавшего во всех отношениях. Он постоянно делал жертвоприношения, материально он процветал. Это был богатейший дом. Он был окружен высоким забором. И у дверей, у ворот этого забора, и у дверей стояли сторожа. Сторожа эти, им было строго-настрого приказано не пускать никаких людей в оранжевых одеждах, чтобы они своим видом не оскорбляли хозяина. Чтобы никаких попрошаек, никаких этих самых нищих, которые одеваются в оранжевые одежды, чтобы ничего не делать, чтобы не наслаждаться здесь в материальном мире, чтобы убежать от ответственности в материальном мире. Шанкарачарья перепрыгнул через этот забор, у него были мистические силы, он там, перелетел туда. А Рамананда Мишра его увидел, у него возник гнев. Точно такой же гнев, который здесь сейчас описан в этой песне Шримад Бхагаватам. Он увидел человека с камандалу, с посохом. А тот специально пришел, чтобы его повергнуть, чтобы победить, потому что он знал, если я побежу эту идеологию, то многие люди, которые сейчас наивно введены в заблуждение таким отношением к материальному миру, пойдут за мной. Мне нужно в корне убить эту установку. И Мандан Мишра, у них состоялся спор, знаменитый, записанный во всех биографиях Шанкарачарьи. И вот любопытный спор с его аргументами. Мандан Мишра увидел его и стал его обвинять. Аргументы те же самые до сих пор пользуются популярностью. Люди применяют те же самые аргументы. Да если снял с себя брахманский шнур. Потому что на самом деле саньяси, которые принимают обет отречения, особенно в Майавада Сампрада, они снимают все. Все признаки какого-либо, каких-либо упадок. Брахманский шнур – это вещь, необходимая для брахманов. Да, саньяси им не нужен брахманский шнур. Они отрекаются от него. Они сбривают шикху и сбривают брахманский шнур. И Мандан Мишра первое, что говорит, он сказал, первое, что он сказал Шанкарачарье, похоже, что тебе слишком тяжело было носить шикху и брахманский шнур. Слишком тяжелое бремя для тебя в твоих скитаниях, как бездомного странника. Но при этом ты таскаешь за собой сумку с провиантом. И сумку с провиантом, которую ты выпросил у других, будучи попрошайкой. Тебе таскать... Потому что у странника всегда есть сума какая-то, где они свой... Скарб таскают. Тебе таскать тяжело. Это был его упрек. А тот говорит, что да, сумка моя странника, моя нищенская сума тяжелая, так что ни тебе, ни твоему отцу, никому из вашего рода поднять ее не удастся. Но при этом ты таскаешь у себя на плечах свою собственную жену. И весь дом. Это тебе бременем не кажется. Так, ты тащишь это все на себе. И это сладкое бремя. Но с ума странника нищего для тебя слишком тяжелый груз. Он сказал, что Мандан Мишра еще больше разгневался. Он стал кричать на него. Он дальше сказал, у него был следующий аргумент, очень важный. Он говорит, что да, твоя знаменитая, хваленая брахманишта. Брахманишта значит вера в Брахма. То, что человек должен идти для того, чтобы постигать дух. Мы все знаем, чего она стоит, эта брахманишта. Твоя знаменитая брахманишта и ученики, которые толпой ходят за тобой, это всего лишь навсего. Ты просто расписался в своей неспособности принять ответственность на себя. Ты просто расписываешься, тебе просто лень делом заниматься. Лень трудиться, лень работать. И поэтому, соответственно, брахманисты – это удобный предлог для того, чтобы ничего не делать в этом мире. Мы все знаем. Бездельник ничего не делает. Поет Хари Кришна, тра-ля-ля. Нет, чтобы делом заняться. Так. Шанкарачарья услышал это. Как он ответил на этот аргумент? Очень интересно на этот аргумент ответил. Он сказал, что... забыл. Сказал, что... да. Он сказал, да, ты прав. Моя брахманиста – это хороший предлог для того, чтобы уйти из дома. Но твоя карманиста, твоя убежденность в том, что ты должен трудиться и все остальное, на самом деле всего лишь предлог для того, чтобы по ночам заниматься сексом со своей женой. Всего-навсего. Все твои хорошие разговоры об ответственности, обо всем остальном, который так красиво выглядит, который так убедительно звучит, на самом деле это всего лишь оправдание, чтобы эксплуатировать свою собственную жену каждую ночь. Ух! Это уже слишком. Аппарат в самое сердце, удар ниже пояса. Немножко, Мандана Миша немножко потерял разум. Это очевидно совершенно. Потому что аргумент, который он привел, совершенно смехотворный. Следующий аргумент, который он сказал, как ты смеешь оскорблять женщину? Вы все так. Все вы так. Все, которые шафран носите, вы все время женщин оскорбляете. Вы все время... Женщина тебя родила. Женщина тебя вспоила молоком из собственной груди. Женщина всем тебе обязана. А ты ее... Шанкарачарья, улыбаясь, он абсолютно спокоен. Она все говорит, правильно, женщина тебя тоже родила. И женщина тебя тоже споила молоком. И что ты теперь с женщиной делаешь? Ты ее эксплуатируешь ночью. Вместо того, чтобы ее уважать, вместо того, чтобы преклоняться перед ней. Тут Мандана Мисра, он... Последний аргумент свой привел. Он закричал, какая саньяса в Кали-югу? В Кали-югу никакой саньясы нет. Шанкарачарья очень спокойно улыбнулся и сказал, какая огнихотра в Кали-югу? В Кали-югу никакой огнихотры тоже нет. Мандана Мисра закричал, беда говорится, что тот, кто не совершает ягью, тот, кто не совершает панчагни-ягрю, тот, кто не разводит пять жертвенных огней каждый день и не делает все эти жертвоприношения, тот убивает своего собственного сына. Шанкарачарья улыбнулся и выдал свой последний аргумент. Он сказал, веда говорится, что тот, кто не изучает, не постигает свою душу, тот убивает свою собственную душу, атмахатью. И Сурья Шивачарья сказал, хорошо, все, я твой ученик. Ну, не совсем там было еще. Драма какая-то развернулась, но сейчас не об этом речь. Сейчас речь о том, что эти две... позиции неизбежно сталкиваются в материальном мире. И столкновение этих двух позиций приводит к гневу. И гнев, Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху, он описывает в основном гнев и последствия гнева. Гнев выдает неправоту. Есть эта знаменитая поговорка о том, что Цезарь, ты гневаешься, значит, ты не прав. Шрила Прабхупада указывает, что Шива называет тут Брахму Парамештхина. Мне Верховный Учитель Вселенной посоветовал, Верховный Учитель Вселенной посоветовал мне отдать дочь мою за нищего. При этом, что он хочет сказать? Что этот, так сказать, тот, кто считает себя Верховным Учителем Вселенной, дурак. По сути дела, он тут прямо говорит, что Брахма, его собственный отец, он не называет его отцом, он называет его Парамештхина. Какой-то, который выдает себя за учителя Вселенной, дал мне дурной совет. И Шрила Прабхупада говорит тут, объясняет тут, что это то, что происходит с людьми, которые усваивают наставление шастры поверхностно. В сущности, речь тут идет о том, что Дакша уверен в своей правоте. И его правота основывается на священных писаниях. Он объясняет, что как это так, младший по возрасту не встал, не поприветствовал меня. И он начинает с того, что очень интересно. Он интересно начинает свою речь. Первое, что он говорит, это тоже очень любопытное проявление психологии человека. И Дакша не исключение из этого правила. Первый он говорит: послушайте мою речь. Моя речь основана на священных писаниях. Она не основана ни на гневе, ни на злобе, ни на чем-то еще. Когда человек такой говорит, сразу же, как нужно понимать эту речь? То, что это речь, которая основана на гневе и на злобе. Иначе зачем вы им об этом говорите во всеуслышание? Ну, главное, поймите, я не завидую. Я не завидую ему. Это значит, что он завидует. И он начинает объяснять или оправдывать себя с помощью священных писаний. Это на самом деле самое лучшее употребление священных писаний, которое в материальном мире есть. Оправдывать себя. Все люди в этом мире только тем и занимаются, что они оправдывают себя и свою позицию, свое положение в материальном мире с помощью священных писаний. И Дакша делает здесь это. Дакша говорит так и так и так. В священных писаниях говорится, что нужно делать так, нужно уважать старших. При этом сам он что делает? Сам он кого не уважает? Сам он не уважает собственного отца. Сила Прабхупада указывает тут на это. Это то, к чему приводит гнев. Если я руководствуюсь неправильными мотивами, действую, что бы я ни делал, будет неправильно. И в конечном счете гнев разрушителен. Гнев полностью лишает человека разума. Бхагавад-гита Кришна говорит об этом. Бхагавад-гита, на самом деле, на этот комментарий, он очень хорошо вписывается в то, что Кришна объясняет в Бхагавад-гите, где он объясняет 8 ступеней падения человека. Джаяти вишаян пупсах сангасташу панджаяти сангасанджаяти камах. Хамат крада биджаяте, крадат бавати самаха самаха смрити вибрама, смрити брамшат, будинашат пранашати. Он говорит, как человек падает или как человек лишается разума. И это в высшей степени любопытное описание, потому что оно начинается со слов «дьяята», «дьяята лишаем пумса». И кончается оно словами «буди нашат пранашати». Человек лишается разума. Теперь «дьяята» значит медитация. И медитация или способность размышлять является функцией чего? Разума. Кришна очень интересно описывает здесь, как в сущности, живое существо, которому дан разум или способность размышлять для того, чтобы оно могло постичь Бога. И это единственное условие, с помощью которого мы можем постичь Бога. Наличие у нас разума и спектра возможностей или выбора свободы воли, который следует за этим. Как, когда мы тем же самым разумом злоупотребляем, приводит к тому, что человек лишается разума. И когда он лишается разума, кем он становится в следующей жизни, в конце концов? Да, кем-то, у кого нет разума. Кем-то, кто по определению разума не имеет. И так как он не имеет разума, он не может им злоупотребить. Как разум может, с одной стороны, возвысить человека и должен возвысить человека, а с другой стороны, как разум приводит к тому, что человек деградирует. Как здесь Дакша пользуется священными писаниями. Но как он пользуется священными писаниями? Что в результате этого его знаменитой кармы получается? Какая у него голова появляется на плечах? Козла, правильно. Он становится козлом. И это на самом деле не про Дакшу. Это про нас с вами. Мы тоже становимся козлами, если мы пользуемся разумом не по назначению. Единственное назначение разума для этого решаем пумса в том, чтобы размышлять или медитировать. Медитировать на кого? На Кришну. Но человек начинает медитировать на вишая. Вишая значит чувственные объекты, объекты чувств. Для этого вишаян пумса. И как Дьяна, это одна из высших ступеней йоги, Аштанга-йога. Так теперь есть другая йога, которая приводит к козлиной голове человека. Эта йога, она начинается с Дьяны. Начинается с того, что человек начинает медитировать на объекты чувств. Но почему он медитирует на объекты чувств? Это очень любопытная вещь. Это также проявление, во-первых, естественно, наши установки на наслаждение, но это проявление нашего разума. Как, скажем, ученые изучали, каким образом видит мир или медитирует на мир животные. И удивительное открытие, к которому они пришли, это то, что животные видят в этом мире исключительно то, что им нужно. Мы видим все, то, что нам нужно и то, что нам не нужно. И по большей части то, что нам не нужно вообще. Так. А у животных в силу узости и ограниченности их разума в высшей степени избирательное зрение. Например, они смотрели, как смотрит лягушка. Они пришли к удивительному заключению, что лягушка в принципе не видит никаких статических объектов. Если посадить сюда лягушку на лекции по Шримад-Бхагаватам, где все находятся либо в медитации, либо спят, то она ничего не увидит. По одной простой причине. Почему? Ее интересуют только быстро движущиеся объекты, в частности, мухи. Так как ее интересуют мухи, она видит только мух, ничего другого она не видит в принципе. Так. Лягушку легче всего поймать, если очень медленно к ней приближаться. Она тогда не зависит, если не заметит вас. Если вы быстро к ней будете приближаться, она увидит опасность и отпрыгнет в сторону. Она видит только муху, которая быстро летает. И наоборот, муха, это тоже любопытно, как муха смотрит на нее. Это важно узнать, потому что готовится там же. Муха, наоборот, муха, когда видит, так как муха, она все время, ее интересуют статичные объекты, естественно, ее интересует там что-то такое статичное и дурно пахнущее. Но при этом она знает, что за ней там охотится, ее постоянно отгоняет. Все, знаете, какая реакция у мухи? Совершенно потрясающая реакция. Муха, опять же, у нее особая форма зрения. Муха, когда она видит что-то, она видит все то, что она видит замедленным, как замедленный фильм. Когда мухобойка на нее летит, или когда мы пытаемся ее поймать, она видит эту руку, которая к ней приближается, но она видит это как замедленное. Поэтому ей очень легко быстро среагировать. Это все растягивается для нее, ей легко улететь или сменить курс. Вот. Но смысл в том, еще раз, что животные видят этот мир в высшей степени избирательно. Так? Человек, у него есть общая установка в этом мире, откуда все наши проблемы начинаются. И Кришна, когда он объясняет эту 8 ступенек деградации, он объясняет, что все начинается глубже еще. Даже еще до Дьяны, до медитации на объекты этих, на объекты чувств, у человека есть желание, желание наслаждаться, установка на наслаждение здесь. Вернее, даже желание быть счастливым, естественное желание, вполне естественное желание быть счастливым. Но так как нам дан этот мир и разум, с помощью которого мы можем видеть мир во всем его многообразии. Естественным образом мы пытаемся найти свое счастье, медитируя на что-то внешнее. Мы начинаем смотреть на объекты этого мира. И обычно у человека тоже избирательное зрение. Он тоже в основном видит объекты противоположного пола, если у него традиционная ориентация. Не того же самого, нетрадиционного. И Кришна говорит, я это висаян пумца. Сангасты все поджают. Что происходит в результате медитации? В результате того, что я начинаю изучать, рассматривать. что-то, что не является мной, что-то отличное от меня. Потому что всегда есть это у человека ощущение того, что он может быть счастлив. Сам я несчастлив, так. Я знаю, что мне чего-то не хватает. Так. Дай-ка я сойдусь или заключу союз с кем-то, что другое. Может быть, я буду счастливым. Он начинает рассматривать все это. И в результате этого санга. Санга означает, сангаска супаджает, у него появляется санга или привязанность. Привязанность означает сладость. Мы начинаем смотреть, это тоже очень важно понимать. Почему так важно понимать или ловить себя на этих ранних ступенях? Потому что на ранних ступенях легко остановиться. Нужно очень ясно понимать всю лестницу, до чего она в конце концов нас доводит. Потому что остановиться или затормозить свое движение вниз вначале легко, потом уже трудно, потом невозможно. Когда человек уже разогнался, когда его разум уже там, когда он уже дошел до ступени гнева, практически невозможно. Уже поздно, слишком поздно. После этой медитации появляется санга. Санга значит, что я смотрю на мир эмоциональным образом. Мир становится для меня эмоционально окрашенным. Что-то мне нравится, что-то не нравится. У меня появляется эта привязанность. Привязанность значит, мне это красиво. Когда человек говорит, это красиво. Так, объект сам по себе красивый или некрасивый? Нет. Объект он объект. Так или любой мужчина, любая женщина. Он сам по себе некрасивый или некрасивый. Он просто вот такой. Когда он становится красивым, когда у меня появляется эта санга, когда у меня появляется уже привязанность. И привязанность значит, мне это нравится, уже сладость какая-то, вкус какой-то появляется. Вот, красиво. Почему красиво? Потому что, опять же, медитация. Когда я медитирую на что-то, в принципе, все что угодно может показаться мне красивым, если долго на это пялиться. Если действительно долго на это смотреть, то что-то такое неуловимое, таинственное, загадочное, привлекательное окажется в этом объекте. И Кришна говорит, поэтому следующая ступень санга, у человека появляется теплое чувство по отношению к этому. Санкаска Шупаджайте. И дальше, когда у меня появилась уже эта санга, или желание находиться рядом, саанга. Саанга буквально значит, я уже до какой-то степени отождествил себя с этим. Саанга значит, это часть меня. Она стала моим чем-то. Мне хочется, чтобы это было рядом. Появляется кама. Кама значит желание. И желание значит энергию. Желание значит уже включился разум. И так как разум включился, вместе с разумом, который включился, вернее, желание это тот самый включатель, который включает разум. Человек начинает строить планы, каким образом обрести все это. Санга значит, я хочу, чтобы это было близко со мной. И кама реально значит конкретные планы или конкретная энергия внутри, которая пробуждается для того, чтобы это желание осуществилось. Кама буквально значит энергия. В сущности, все знают, когда кама или возделение пробуждается, все знают, очень много энергии появляется у человека. Пока желания нет, человек у него как-то тонус понизился. Так он вялый, полусонный какой-то. Так, как только у него появляется внутри, бурлить что-то начинает. Это определенный физиологический механизм. Разум включает определенные механизмы внутри, в нашем теле в том числе. Так как разум, у него возникает определенный план, кама включает разум. Разум создает какие-то планы, как этого достичь. Одновременно с этим естественным образом пробуждается желание. Появляется там адреналин в крови или не знаю, какие еще там химические вещества. разные. Жизнь становится очень интересной, потому что внутри это энергия. Люди не представляют себе, что значит жить без кармы. Они думают, что карма или вожделение – это единственный способ существования в этом мире, что без этого невозможно полноценно существовать. Потому что действительно, как Пушкин об этом писал, как это «и сердце бьется в упоении». И для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Сердце бьется в упоении. Именно то, что происходит с человеком. Кама. Когда сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь все это. Божество, вдохновение. Да. До этого, как там до этого было, что там это самое, шли годы, бурь, порыв, мятежный в России, прежние мечты. Ну как-то, в общем, серо все было, а тут опять для него воскресли вновь. Божество, вдохновение.
Без божества, без вдохновения, без
слез, без жизни. Девамрит Махарадж, он новый семинар подготовил. Он называется «Ослепленный любовью». Он готовил мне, поделился секретом, что у него был два источника для подготовки этого семинара. Один Шримад-Бхагаватам, 10-я песня, где есть описание людей, ослепленных любовью к Кришне. А другой – это новая книжка, которая... на самом острие науки, которая описывает физиологические изменения, происходящие в теле, когда человек влюбляется. Так, какие гормоны вырабатываются, какие наркотики, сколько это держится, то и в течение какого времени это божество вдохновения. Жизнь, слезы, любовь. Живут. Очень научно. Небольшая реклама его семинара. И энергия пробуждается в человеке, пробужденная разумом, камой. И так как в материальном мире невозможно удовлетворить все свои желания. Невозможно, в принципе. Материальный мир специально устроен Кришне таким образом. Это очень изуверское изобретение. Что тут? Что у людей жадность. Так как люди жадные, все время хочется больше, чем им нужно. И кто-то берет себе долю другого. Хотя, в принципе, в материальном мире для всех всего хватает. Но так как есть категория людей, которым все время хочется больше, потому что вожделение невозможно насытить. В этом мире все время всем всего не хватает. Там ощущение, Бхактивинода Такур говорит об этом в одной из песен, «Даридра Дживана». На самом деле это идет из читания Чаритамриты, это выражение, Даридра Дживана, что Джива в материальном мире все время ощущает себя нищим, Даридра. Все время ощущает, что чего-то мне не хватает. Этот мир, это мир нищеты, мир, куда пришли нищие, которые пытаются урвать себе что-то, своровать немного, оторвать кусок от удовольствия этого мира. Это Даридра Дживана с ее желанием наслаждаться здесь, в этом мире, и с камой, которая естественным образом возникает в результате этого желания. Так она неизбежно сталкивается с препятствиями. Все время возникают какие-то препятствия, которые отделяют меня от объекта моего желания. Так, совершенно непреодолимые. И в сущности, что такое кама? Кама – это поток энергии, который уже выработался в моем теле. В ответ на этот мысленный приказ, идущий из моего интеллекта, у меня выработался поток энергии, необходимый для того, чтобы достичь то, что мне нужно. Так, теперь препятствие, которое вырастает на пути этого желания, что с ним, что делает с этой энергией? Энергия наталкивается на это препятствие. И что в результате происходит? Это все равно, как если реку запрудить. Если положить камень большой, энергия, она идет туда, идет этот поток. И если бросить камень, то она начинает бурлить, она начинает шуметь, начинает разрушать что-то. И в сущности это гнев. Гнев – это та энергия, в которую превращается кама, когда на пути у камы встает препятствие какое-то. Когда вырастает препятствие, кама превращается естественным образом в гнев. И это, в свою очередь, что происходит во время гнева, когда энергия запружена. Почему гнев так разрушителен? Ну, именно потому, что энергия уже выработанная, она не может найти естественного выхода. У нее возникают эти препятствия, она начинает распирать изнутри. Гнев – это самая разрушительная эмоция. С физической точки зрения, когда человек испытывает гнев, а гнев является источником или причиной большинства заболеваний в этом мире. Все физические заболевания – это результат каких-то неудовлетворенных желаний, которые вызвали у нас злобу, гнев или отрицательные эмоции. Говорится, что гнев в Агни-Пуране объясняется династия Адармы. И в четвертой песне Шримад-Бхагаватам тоже объясняется Адарма. Каким образом Адарма плодится в этом мире. И там говорится, что Адарма вступает в союз. Вернее, Адарма или ложь. Ложь в этом мире вступает в союз со злобной установкой. И злобная установка, в конце концов, порождает смерть. И смерть, в свою очередь, или смертное существование человека, она порождает болезни, порождает старость, порождает морщины и порождает гнев. И порождает желание. Это потомки смерти в каком-то смысле. То есть они в очень близком родстве находятся. Они, в свою очередь, приводят к смерти. Но изначально наша смертная природа, как очень интересно, апостол Павел в послании к римлянам, он называет это тело, материальное тело, телом смерти. Когда человек получает материальное тело, он вместе с телом получает смерть. И вместе с этим, соответственно, он получает болезни, он получает старость, он получает, что там еще, гнев, он получает каму или желание. Все это тесно связанные вещи. Это кама или гнев крода, разрушительная вещь, она в свою очередь, вернее, энергия камы, наталкивающаяся на препятствия, в свою очередь, тоже вызывает физиологические изменения. Человек красным становится. У него жуткая энергия, распирающая из него, разрушительная энергия гнева. Еще более сильная, чем энергия камы. На самом деле, в тот момент, когда кама превращается в кроду, дается еще один дополнительный выброс энергии. Еще какие-то там железы начинают выбрасывать дополнительные гормоны. И эти гормоны приводят к гневу. И гнев приводит к чему? Что Кришна говорит? К чему приводит гнев? Крадат бхавати самуха. Самуха значит иллюзия. Иллюзия – это результат этих гормонов. На самом деле гнев – это наркотик. Люди, которые не могут остановить гнев, люди, они в сущности наркоманы. Точно так же, как люди, привязанные к сексуальному наслаждению, они, в общем-то, привязаны. В чем причина привязанности к сексуальному наслаждению? Она только одна. Вырабатывается внутренний очень сильный наркотик. И это ощущение наркотического удовольствия, очень скоро приходящее, оно и держит человека в этом. Но гнев еще более сильный наркотик. Люди, которые дошли до этого, люди, которые становятся постоянно раздраженными, злыми, они ищут повода, когда гнев во всей силе выработается в них. И, соответственно, гнев, как любой наркотик, так как это чисто химическая вещь, химическая реакция в теле, наркотик к чему приводит? Наркотик приводит к самуха, то, что иллюзия. Самуха значит, полностью человек теряет себя, он забывает, кто он такой, что он такой. Как человек, который в приступе, в припадке гнева, он забывает все. Поэтому Кришна говорит, после самуха, после этого состояния наркотического опьянения, это очень быстро происходящая серия событий. Это наркотическое опьянение, которое происходит в теле в результате гнева, приводит к забвению. Самого смрити вибрама. Смрити вибрама, то, что я забываю. И Вишвана Чакрава Такур, комментируя эти стихи, говорит, что человек забывает в конечном счете священное писание. Слово священного писания. Священное писание говорит, это хорошо, это плохо. Это можно делать, это нельзя делать. Но в гневе человек не помнит. Он забывает. Или он начинает, чала-дарма, начинает интерпретировать священное писание в угоду самому себе, как брахма, как дакша здесь делает. И в результате этого смрити-вибрама, он теряет память, и смрити-брамшат, буддинашат, пранашат. И человек утрачивает разум, он становится сумасшедшим. Человек в приступе гнева становится сумасшедшим. Он не понимает, что хорошо, что плохо, не понимает, что он делает. Он готов убить самого близкого человека. Недавно в интернете читал жуткую историю. Во Франции один подросток, 14 или 15 лет ему было, отец несколько раз в течение дня ему запрещал что-то. Сначала он запретил ему идти на улицу играть со своими друзьями, подростками, потом еще что-то запретил, смотреть телевизор. Потом он сел и стал играть, решил поиграть в компьютер. И тот ему запретил. Подросток взял и убил своего отца тут же на месте. Так. Все. Мне запретили играть в компьютерную игру. Достаточно. Достаточно этого. Недостаточно в норме. Но человек уже сумасшедший, он уже сошел с ума. У него уже это состояние полного заблуждения. Он не помнит ни кто он, ни что он, ни зачем он, ни что он делает. Он убивает собственного отца в этот самый момент. И Кришна об этом говорит, буди нашат пранашети. Когда человек теряет разум, пранашети все. Для него уже ничего не существует. И здесь в сущности, потому что в Ведах говорится, что оскорбление своего отца равносильно убийству. Или оскорбление старшего равносильно убийству. Как об этом Кришна говорит в Махабхарате, когда Арджуна хотел Юдхиштхиру убить. Кришна ему говорит, ну если тебе так надо его убить, то пойди оскорби его, это практически равносильно. Тому же самому, иди скажи, ты негодяй, ты трус, ты. А мы за тебя мы страдали, если тебе так надо. Так. Потому что убийство отца или оскорбление старшего, оскорбление гуру, оскорбление кого-то, кто олицетворяет авторитет, то есть власть Бога, равносильно убийству, равносильно тому, что я отворачиваюсь от него, перечеркиваю его существование в своей жизни. И здесь мы видим, что то же самое произошло с Брамой. Это с точки зрения, извиняюсь, не с Брамой, а с Дакшей, с точки зрения Вед, это одно из самых жутких преступлений. И Дакша, будучи законником, зная хорошо Веды и Дарма Шастры, он прекрасно знает, что ничего хорошего от этого не будет. Это одно из самых тяжких преступлений, которые может совершить человек. Убить кого-то в своем сознании, кто является старше. Но тем не менее он делает это. Почему? Из-за гнева. Гнев выдает наружу, на поверхность ложную установку человека. И поэтому Кришна, когда он описывает все это, он говорит, ашанта сикутах сукам. Если у человека осталась, это ложная установка. Если он все время ориентирован только на то, чтобы наслаждаться здесь, в материальном мире. Если он пытается медитировать, тогда он будет медитировать на объекты чувств. И в конце концов он лишится разума. Лишившись разума, он деградирует до уровня животного. Поэтому единственная альтернатива, единственная разумная альтернатива жизни в этом мире является медитация. Медитация на кого? Медитация на Кришну. Когда мы медитируем на Господа, когда мы думаем о Нем, чтобы у нас появилась привязанность к Нему, привязанность привела нас к возникновению чувства по отношению к Нему, или кармы, или прямо любви к Нему. А в этом единственный способ жить в материальном мире правильно. Мы никогда не сможем жить в правильном материальном мире. Никогда. Никогда. Если не будем стараться сосредотачивать свои мысли на Кришне. Все очень просто. Но, к сожалению, мы этого не делаем. Мы пытаемся все время увильнуть от этой необходимости. Потому что знаем, что это смерть для нашей материальной установки. нашего ложного материального эго. И мы очень боимся этой смерти. Мы не хотим, чтобы наше ложное эго умерло. Тогда на самом деле надо радоваться, надо убить это ложное эго с помощью медитации на Кришну. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare. В противном случае неизбежны все эти вещи, как в этой поговорке говорит: «Цезарь, ты гневаешься, значит, ты не прав». Но ты не прав раньше, чем ты начал гневаться. Когда ты стал гневаться, ты свою неправоту показал всем остальным. Ты себя выставил на посмешище. Все люди могут сказать: «Ясно дело, ты не прав». Поэтому работать нужно раньше, до того, как это все приведет к гневу. Когда человек уже гневается, уже поздно. Потому что гнев сразу же приводит к иллюзии, иллюзия сразу же приводит к утрате памяти, утрата памяти сразу же приводит к потере рассудка, и человек делает глупость. Поэтому нужно попытаться остановить себя раньше. Когда только я поймал на том, что я начинаю смотреть на объекты этих чувств. Когда только я поймал себя на этом, я должен поймать себя на чем? Что еще до этого у меня есть желание или надежда стать счастливым в этом мире. Это, друзья мои, невозможно. Невозможно. Я должен поймать себя на этом. На том, что я лелею в себе нечто заведомо невозможное, что в конце концов ни к чему хорошему не приведет. Но оно кажется таким невинным. Ну чего тут, ну вообще, в конце концов, ну почему бы не стать? Невозможно это. Спасибо большое. Есть какие-то вопросы? Он не так сказал, он сказал, что его можно не с помощью отречения, а с помощью разума. Вот верно, не просто с помощью отречения. Ну ладно, вопрос.
Вопрос такой, что соответствующих практик не было,
он сказал, что, как этот стих, кто помнит, последний стих 3 главы, где Кришна говорит, как с ним расправляться.
Это ум говорит, что
ну да. Он сначала говорит об этой иерархии, и потом говорит, что нужно поэтому с помощью ума обуздать чувства. Он говорит об этом отречении, об обуздании чувства. Почему он не использует все элементы программы медитации на Кришну? Что ему мешает? Если он не медитирует на Кришну, как он может получить результат? Он должен медитировать на Кришну. Результат – это медитация на Кришну. В основе всего лежит медитация на Кришну. Не. Если он не медитирует на Кришну, как он может получить конечный результат? Если он просто думает, что я там так и быть поделюсь с Кришной там, своим доходом, то же ничего, потому что когда я кому-то отдаю свои деньги, то я начинаю думать об этом, потому что денег-то жалко. И это тоже своего рода медитация. Но я должен еще позитивно медитировать на Кришну. У должна быть программа позитивной медитации на Кришну.
Я так понял, что ввиду допустим, если в храме стоит полчетвертого, он стоит в пять утра. Если в храме Мангаларати все идет по порядку, то этот, допустим, он встает, и там, он считает 16 кругов, немного дней, и на работу. То есть, вот если практика есть, но она не такой интенсивной, как в храме.
Даже если практика не такой интенсивности, как в храме, человек все равно может медитировать на Кришну в течение всего дня, потому что если он очень хорошо осознал, кто он, я сейчас скажу, что я имею в виду в практическом выражении. Речь идет вот о чем. Интенсивная храмовая практика должна очень сильно и очень мощно сформировать наше эго, наше я. Все то, что я делаю в храме, в сущности, это способ формирования нашего эго. Я кланяюсь, так? Какой смысл того, что я кланяюсь? Это формирование моего эго-слуги. Так, я делаю пуджу Кришне, я медитирую, еще что-то. Все так или иначе в храме, вся жизнь в храме. В храме, даже если ты забыл о том, что ты слуга, тебе напомнят об этом. Очень быстро. Так, и в результате этого у человека появляется некое эго или я, пусть даже, может быть, не такое глубокое, но все равно некое отождествление себя с этим фактом или актом служения. Теперь он ассоциирует себя или отождествляет себя уже с этим положением, потому что, в принципе, у человека устроен таким образом разум, что если он занимает какое-то положение, он начинает отождествлять себя с этим положением. Теперь в храме я добровольно себя ставлю в это положение слуги, я начинаю отождествлять себя рано или поздно с этим положением. А я так или иначе, у меня появляется это эго-слуги. Теперь, если даже я домохозяин, у меня нет такой интенсивной духовной практики, и рядом нету людей, которые мне напомнят о том, что я слуга, слуга Бога, ну, в полном, прямом смысле этого слова. И наоборот, я общаюсь с какими-то другими людьми, которые настроены на другое, на то, чтобы наслаждаться в материальном мире. Все равно я могу достичь результата, если я так или иначе отождествил себя с этим положением слуги. И в частности, на мой взгляд, вот то, что сейчас Шридам, он приехал уже в Москву, то, чему он учит и чему он будет учить, начиная с 19 числа в Крынице, это он учит тому, каким образом человек грехаста, даже живя у себя дома и занимаясь всевозможной деятельностью другой, все равно может создать это эго слуги. Слуги миссии, слуги своего духовного учителя, слуги других людей, которым он помогает прогрессировать в сознании Кришны. То есть для него, для таких людей очень важна вот эта вот программа наставничества, она помимо того, что это очень важный инструмент помощи и заботы о других людях, она прежде всего важна для тех людей, которые этой программой занимаются, потому что она помогает человеку утвердиться в этом эго. Эго слуги. Я служу этим людям, начинающим. Я думаю об этом, у меня есть определенная медитация. Я чувствую, что я слуга миссии Шрилы Прабхупады, я слуга духовного учителя. И поэтому все противоположные влияния, с которыми я сталкиваюсь на протяжении дня, им трудно разрушить это эго слуги. С другой стороны, если я там, ну, сделал какую-то там сокращенную утреннюю программку просто так вот, ну, потому что, ну, для проформы, или даже прочитал там как-то в попыхах круги, или на ходу прочитал свои круги, и потом дальше меня захлестывает материальная деятельность с ее акцентом или с ее сама природа материальной деятельности, ты наслаждаешься, ты действуешь, и все зависит от тебя. Она все время будет мне тысячу разных способов это послание в меня, в мое сознание, в мое подсознание вталкивать. Просто когда мы один раз по городу проехали и посмотрели на все эти рекламные плакаты там, Там есть определенное послание, информация. Она бомбардирует нас. Давай. Еще немного, и ты будешь счастлив. У тебя будет этот кондиционер, которого тебе одного до счастья не хватало. Или еще чего-нибудь. То тогда, конечно, так как это эго, эго-слуги постоянно будет бомбардироваться или разрушаться всеми этими информационными потоками, то мы не сможем его удержать, этого недостаточно. То есть нужна все равно интенсивная практика, интенсивная, чтобы сформировалось очень ясное, отчетливое эго. Я слуга, я всегда слугой остаюсь, это моя вечная сущность. А для этого мне нужна какая-то интенсивность практики. И вот эта программа наставничества – это очень хороший способ, потому что она дает естественные необходимую потребность для человека стать счастливым, помогая другим, общаясь с другими, поднимая других. Она эмоционально меня защищает в том числе.
Я вспомнил, что в читании Чиртамрити, когда Господь Читание дает заставление Рагхунатха Дасугасвами, первый раз, когда он пришел, он ему говорит: не притворяйся отвлеченным, а возвращайся домой, наслаждайся материальной жизнью, но не привязывайся к ней. Вот, думай о Кришне и в конце концов жди его милости. Насколько это утверждение, оно как бы приемлемо к нам? Еще попутный вопрос такой: как относиться к тому, что само идет, допустим, в руки человека, как Бхагаватам говорится?
Касается первого вопроса, то Кришна гораздо более четко это объясняет. В третьей главе Бхагавад-гиты, где он говорит: «Митхиачарам саучита». Если человек внешне сдерживает себя, если он внешне ведет отреченный образ жизни, но внутри его ум постоянно размышляет об объектах чувств, даже если он внешне этого не показывает, и никто об этом не знает, кроме Кришны и его сердца. Он говорит: «Митхиачарам саучита». Это «Митхиачарам». Человек, который не разделался с каким-то более глубоким проблемами, не развязал более глубокие проблемы, он просто притворщик, он делает это для того, чтобы получить что-то взамен. Иначе говоря, что, или этот совет Рагхунатха Даса Госвами, если человек преждевременно принимает какое-то отречение, это преждевременное принятие, если он внутри не понял глубоко, что, в общем-то, мне не нужно особенно искать тут ничего, все эти наслаждения пустые. Если он не понял, что они пустые, то ему сложно будет. Иначе, это не значит, что я не должен себя внешне сдерживать. Если у меня там мысли появились, я должен сразу же их реализовывать. Не в этом дело. Дело в том, что я должен пытаться на уровне ума своего понять, и даже еще глубже, чем на уровне ума, на уровне интеллекта, и даже еще глубже, на уровне души, понять природу всего этого. И когда я понял природу всего этого, да, тогда отречение появляется, становится естественным. И я должен прилагать усилия к этому, к тому, чтобы понять это на очень глубоком уровне. Что в сущности, в общем-то, мне это не нужно, что меня это все не сделает счастливым. Как я этим, Махараджа, я этим тысячу лет. Наслаждался. У меня все было. Царем. Пуру отдал ему свою молодость и сказал: забирай, кому она нужна вообще. От нее беспокойство только. Он наслаждался изо всех сил. Потом, когда он провел много-много лет таким образом, он позвал Деваяни и сказал: что вот козел я был, козел. А ты коза. Вывод, когда он стал рассказывать эту историю про коза и козлу, про козла и козу, он там произносит этот знаменитый стих, что даже если у человека есть все золото в этом мире, весь рис, весь овес, он там все злаки притесал, весь скот, все женщины, все равно не будет счастливым. Потому что когда я давал семинары, то я говорю там, что когда человек отворачивается от Кришны, то у него в сердце или в сознании появляется дыра. Потому что это место, место для Кришны у нас в сознании есть. Так. Когда появляется некая дыра или пустота, вакуум, то, соответственно, естественным образом, когда вакуум появляется, то что появляется вместе с этим? Желание его заполнить. Так. Звук, сосущие чувства. Но проблема заключается в том, что это место для Кришны. И Кришна он какой? Он очень большой. Какой, насколько он большой? Бесконечно большой. И если я пытаюсь заполнить дыру, образованную или пустоту, образованную отсутствием бесконечно большого объекта, с помощью конечных объектов, смогу я ее заполнить или нет? Нет, не смогу. Пустота всегда будет оставаться. Всегда будет оставаться это сосущее чувство, что чего-то мне не хватает. Я всегда буду нищим. И я должен понять это. Я эти говорю об этом. Все. Вот я пытался. Я честно пытался. Я искренне пытался. Я был очень искренен. Не получилось ничего. Не вышло. Человек должен трудиться внутри над этим пониманием, над пониманием того, что это тщетные попытки. Тогда он не будет притворщиком. Тогда это будет естественным образом. Что касается того, что само идет в руки, но если оно идет, надо брать. Но использовать для Кришны. И не все брать, потому что иногда само идет, потому что мы невольно уже там удочку-то раз закинули с приманкой. И мы думаем, само пришло. При этом мы не поймали себя на мысли о том, что мы уже прикормили это все. Все оно само идет в ответ на наш посыл подсознательный. Так, когда мы... Люди, они не только на уровне ума действуют, они действуют на уровне многих вещей. Там. Гормоны выделяются сами. Они даже не знают, что они выделяются уже. Да. То, может, не стоит это так уж вот, брать. Но суть в любом случае в том, что если что-то само идет, то надо использовать это для Кришны, потому что чье это? Не мое, это его. Если я честный человек, я должен использовать что-то, что мне досталось в служении тому, кому это принадлежит. Окей, спасибо большое. Сила Прабхупады ки.